В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Пагубные амбиции слабой Москвы. Почему НАТО и Россия не могут найти общего языка? По плечу ли России ее великодержавная внешняя политика? Почему российская элита не способна воспользоваться опытом французской элиты? Оказался ли Кремль перед дилеммой – с Европой или под Китаем? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Ричардом Эбелингом, профессором колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета Джорджа Мейсона в Виргинии и публицистом Дэвидом Саттером. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Комментируя закончившееся ничем в среду первое за два года заседание Совета НАТО-Россия, американские комментаторы соглашаются, что иного исхода встречи было наивно ожидать, учитывая остроту противоречий между НАТО и Россией. Сам факт сравнительно продолжительного разговора российского представителя в НАТО с послами 28 стран-членов рассматривается как признак прогресса. Специалисты, цитируемые американскими газетами, не могут сойтись на внятной стратегии отношений с Москвой. Christian Science Monitor, например, приводит слова бывшего командующего американскими силами в Европе адмирала Джеймса Ставридиса. Он предлагает противостоять России, которая ведет себя агрессивно, но, с другой стороны, стремится не к конфронтации, а к кооперации. Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор сетует в интервью газете на то, что с Владимиром Путиным невозможно иметь дело, потому что никто не может разгадать, что у него на уме. А конгрессмен Стив Шабот предупреждает, что Путин уверен в том, что адекватного ответа со стороны Запада на действия Кремля не будет, и поэтому можно ждать от него немало неприятных неожиданностей. В том, что надежды на продуктивный диалог с Россией, скорее всего, наивны и, по меньшей мере, очень преждевременны, предупреждает авторитетный американский историк и политолог Стивен Коткин, чья статья «Российская вечная геополитика» появилась в журнале Foreign Affairs накануне встречи в Брюсселе. По мнению Коткина, нормальное сотрудничество с Россией Владимира Путина невозможно, поскольку тот в своих внешнеполитических взглядах вернулся к великодержавным геополитическим установкам своих предшественников. Проблема России состоит, по мнению Коткина, в том, что она никогда в силу экономической отсталости не могла и тем более не может сегодня позволить себе столь масштабных внешнеполитических аппетитов. До тех пор, пока Москва не соразмерит свои аппетиты с возможностями, не почувствует себя комфортабельно в роли одной из влиятельных европейских держав, как Франция, например, она обречена на стагнацию и, возможно, на крах. Интересно, что с похожим комментарием в эти же дни выступил и бывший помощник президента Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский в журнале American Interest. Он считает, что будущее России зависит от ее способности влиться в Европу в качестве национального государства. В противном случае, предрекает Бжезинский, ее претензии на роль значительной самостоятельной силы превратят ее в будущем в некий придаток Китая, который, в свою очередь, сам претендует на роль евразиатского гегемона. Мой собеседник, профессор Ричард Эбелинг, согласен с тем, что Россия в самом деле была самой экономически слабой из так называемых великих держав.
Если давать определение великой державы как страны, обладающей экономическим потенциалом, позволяющим ей проводить соответствующую международную политику, то в сравнении с ведущими западными государствами Россия в последние 2.5 века была значительно слабее. К примеру, промышленная революция пришла в Россию через несколько десятилетий после Великобритании, Франции и даже центральноевропейских стран. Экономический рост в западных странах, развитие науки и техники, накопление капитала – во всем этом Россия сильно отставала. Простой пример. Первый частный промышленный банк был создан в стране лишь в 1864 году, на несколько столетий позже, чем в Европе. Да, можно сказать, что российская экономика не соответствовала тем амбициям, которые были у России, если сравнивать ее с европейскими странами, с которыми она соперничала.
Профессор, какова, как вы считаете, вероятность того, что Россия, точнее российская элита, осознает эту реальность и приведет свои амбиции в соответствии с, так сказать, объективными возможностями? То есть, скажем, пойдет по пути Франции?
Конечно, всегда можно сказать, что это возможно, в принципе. Но даже во французском случае этот процесс совсем неоднозначный. Французы смирились с мыслью о том, что они больше не могут позволить себе быть великой военной державой. Но я бы сказал, что они не утратили, если можно так выразиться, имперского самоощущения. Они, к примеру, сохранили военные базы во многих африканских странах, бывших колониях, и нередко используют своих солдат для поддержки правительств этих стран. Франция проводит политику мягкого культурного империализма, субсидируя использование французского языка в этих странах, пытаясь противостоять тому, что они называют глобальной угрозой национальной культуре, представляемой английским языком. Но, по крайней мере, Франция смогла найти для себя более скромную нишу в глобальной политике. Россия могла бы последовать по этому пути, но трудно представить, что российская элита захочет избавиться от столь удобного инструмента манипуляции обществом, как идея великого государства. Достаточно посмотреть, сколь значительные политические дивиденды принесли власти сравнительно небольшие компании в Грузии, на Украине, в Сирии. Американский экономист Мансур Олсен написал в 80-х годах ставшую знаменитой книгу «Возвышение и упадок народов», в которой он задается вопросом, что может стать поводом для кардинальной перетряски институтов государства, в результате чего общество признает необходимость перемен и предпримет их. Он пришел к выводу, что в современную эпоху было лишь два чистых подобных примера. Это Германия и Япония. Их поражение во Второй мировой войне привело к полной перестройке политических институций на новом фундаменте. Общество было вынуждено признать тупиковость прежней идеологии. Ничего подобного не наблюдается в России. Коммунистическая идеология не была подвергнута осуждению, советское имперское прошлое выставляется в радужном свете, несмотря на те беды, которые оно принесло окружающим странам.
Как, с вашей точки зрения, Западу в этой ситуации вести себя с Москвой? Ведь Запад никак не может нащупать четкую нить стратегии.
Я подозреваю, что наиболее реалистичной является видоизмененная версия стратегии сдерживания, некогда предложенной Джорджем Кенноном. Никто не говорит о новой холодной войне или железном занавесе. На мой взгляд, среди западных союзников есть понимание того, что с попытками экспансии России, так называемое ближнее зарубежье, нельзя мириться. Но с другой стороны, они, грубо говоря, не стоят военного конфликта с Москвой и не создают, как в прошлом, угрозы военной конфронтации. Те, кто является объектом интереса Кремля, будут поддерживаться экономически, финансово, не исключено, что им будут предоставляться вооружения. Словом, цель такой стратегии заключается в том, чтобы дать понять Москве, что если она будет действовать агрессивно, то ей придется за это заплатить высокую цену, если даже она убеждена в том, что она может взять верх в противостоянии со своим небольшим соседом. Я не знаю, что можно предложить, кроме такой стратегии.
Как долго, с вашей точки зрения, Кремль сможет позволить себе вести внешнюю политику великого государства? Может ли эта политика в нынешних условиях стать причиной, скажем, финансового коллапса?
Очевидно, что цены нефти будут определять экономическое положение России в обозримом будущем. Если они будут находиться, как я подозреваю, в диапазоне от 25 до 45 долларов за баррель, то у Кремля не будет возможности не только увеличивать государственные расходы, но и поддерживать их на нынешнем уровне. Как Кремль распорядится валютными доходами, направит он их на финансирование социальных расходов или на армию, сказать трудно. Но понятно, что доходы россиян не будут расти. В том, что касается коллапса, можно набросать сценарий, когда в случае дальнейшего падения цен на нефть, когда иссякнут валютные запасы, прибереженные на черный день, в условиях продолжающихся финансовых санкций у правительства не останется средств даже на самые необходимые расходы. Но самое вероятное все-таки в обозримом будущем – это стагнация и медленное экономическое угасание. Оно может привести страну к ситуации, когда реформы станут неизбежными. Но на это, скорее всего, потребуется несколько лет. Я не вижу ничего подобного в ближайшем будущем.
Это был профессор Ричард Эбелинг. Эрик Ширяев, с вашей точки зрения, почему никак не складываются отношения России и Запада, России и НАТО?
Первое, наверное, это сильное, глубокое разочарование и лидеров, и экспертов, которые занимаются Россией в том, что происходит сегодня. И либерального, и консервативного плана эксперты и политики сильно разочарованы в политике России последние 6-7 лет. И второе, конечно, наверное, российская политика, потому что сегодня как раз в классе мы обсуждали российскую политику, российско-американские отношения, начиная с 2000 года. И даже по цитатам, которые из Кремля исходили, вот по цитатам мы посмотрели со студентом сегодня, было видно сразу, что уже отношения не будут нормальные, потому что видно было, что нет желания Москвы налаживать отношения В любом случае, Запад был обвинен в том, что Запад не хочет с Россией связываться и держит Россию как младшего партнера. То есть это и Запад не очень хочет, видимо, найти какие-то контакты с Россией, поскольку не верит в возможность таких контактов и улучшения отношений. Россия не хотела давно этого. Поэтому, скорее всего, это просто игра или просто попытки примирить отношения, как пара, которая разводится, уже все решено, но тем не менее идут к психологу подумать и немножко оттянуть свой развод.
Дэвид, почему не случаются контакты между Россией и Западом, и НАТО в данном случае?
Ну, я думаю, что эти контакты, они обречены, потому что Россия в нынешнем состоянии совершенно не способен участвовать в задачу обеспечения мировой стабильности, которой руководит демократические страны. И те, которые руководят Россию, они прекрасно это понимают, что такая модель стабильности и демократии, которой предполагает Запад, которой предполагает члены НАТО, это губительно для самого русского режима. Это может быть выгодно для России. И фактически единственный разумный путь для России – поддержка западных принципов и сотрудничество в их укреплении. Это фактически обеспечивает не только безопасность западных стран, но безопасность России и мировой стабильности. Но это предполагает все-таки уважение демократическим принципам, уважение не только в отношении другим странам, но внутри страны. И в таких условиях те, которые руководят Россию, не могут сохранить власть.
Эрик Ширяев, американский историк Стивен Коткин в своей большой статье в респектабельном журнале Foreign Affairs, в общем, списывает такое поведение на традиционный великодержавный подход России к внешней политике и пишет о том, что такой подход был непомерным бременем для России и ее экономики. Он неоднократно приводил к тяжелым поражениям и кризисам в 19 и 20 веках. Словом, Россия была и есть слабая страна, в интересах которой другое поведение. Вам созвучна такая точка зрения?
В целом, да. Это не новая концепция. Это многие годы уже обсуждается вопрос о том, что многие империи и государства, которые ослабевают, просто много на себя берут. Многие страны берут на себя больше обязательств, чем они могут осуществить в реальности. Но, по-моему, профессора Коткина идея в том, что Россия слишком много на себя берет. Это просто связано с культурной и политической амбициозностью и невозможностью критически оценить свои возможности, свою силу. Ведь то же самое происходит с Францией, с Германией, с Америкой. Но огромные силы здесь, и интеллектуалы, и политики говорят, критикуют и сомневаются в том, что Америка должна столько на себя брать, поэтому это здоровый процесс. В России такого здорового процесса не происходит, к сожалению. Слишком много людей и в политике, и в науке, и среди журналистов верят в том, что Россия сможет преодолеть. И не то, что преодолеть, но и выйти вперед. Поэтому слишком много амбициозности. И когда нет самокритичности, это всегда, всегда плохо. Профессор Коткин утверждает, что Россия, к сожалению, она пьяна амбициозности, поэтому возникают такие трудности. То есть необходимо рациональное измерение возможностей и потенциала своих. И тогда произойдет существенное изменение в пользу благосостояния народа и в пользу страны.
Дэвид Саттер, почему в самом деле России не вести, казалось бы, здравую политику, соответствующую ее возможностям, а не двигаться в этой великодержавной колее?
Ну, это маневр отвлечения. Если мы смотрим на русских войнах, первая чеченская война, это была маленькая победоносная война, которая была рассчитана на поднятие рейтинга Ельцина, который очень страдал из-за бездарной политики приватизации и вообще обнищения русского народа. Вторая чеченская война – это был маневр, чтобы спасти тех, которые фактически ограбили страну. Война в Украине – это был тоже предпринято, чтобы отвлечь внимание от настоящих уроков украинского Майдана и возможности народа самоорганизовать против клептократической власти. Война в Сирии предприняты, чтобы отвлечь внимание от неуспеха в Украине. Мы видим, что здесь не настолько вопрос о великодержавных амбициях, но желание маленькой группы людей сохранить власть и использовать массовые убийства и военных действий, чтобы отвлечь внимание от их настоящих намерений.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Пагубные амбиции слабой Москвы. Почему НАТО и Россия не могут найти общего языка? По плечу ли России ее великодержавная внешняя политика? В передаче принимают участие Ричард Эбелинг, Эрик Ширяев и Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Ширяев, если исходить из такой интерпретации поведения Кремля, то совет российской элите последовать примеру французских собратьев и соизмерить свои внешнеполитические аппетиты с возможностями неосуществим?
Скорее всего, нет. Я выступлю, наверное, как импровизатор. Мои коллеги-ученые меня за это будут критиковать, если узнают об этом. Но, наверное, все-таки есть какие-то... Я не говорю об индивидуальных чертах, но, скорее всего, о странах и государствах. Какие-то типа генетических оснований. Это не, естественно, не биологические, а какие-то культурные, которые не позволяют по определенным группам вырваться вперед и создать политическую культуру, которая могла быть более благоприятна для благосостояния населения. Вот это вот коткинская идея о том, что России слишком много амбиций и слишком мало потенциалов, вот, скорее всего, вот это и есть. То есть эти амбиции не уменьшаются. Видимо, это будет дальше продолжаться, скорее всего, в плане культурном. А второе, с точки зрения воспитания и ценностей, различия между французской элитой, допустим, американской и российской, существенны. Во многом ценности разделяются, но одно существенное различие в том, что в России понятие государства и понимание личности, они сливаются. В Америке как раз наоборот. Для нас государство здесь, в Америке, это то, что нечто создано нами, и мы более важны, чем государство. Во Франции где-то посередине понятия все это, европейские ценности. Российское понятие это более гегелевское, что государство это мы это государство. В этом плане каким-то образом вырасти до французского менталитета потребуется одно поколение, как минимум. Все, кто у власти находится сегодня, это дети 50-60-х годов. Это наше поколение, которое не видело ничего больше, чем коммунизм. Значит, ментальность менять можно, но будет очень сложно сделать. Поэтому необходимо следующее поколение достичь уровня Франции. Может быть, одно-другое поколение достичь уровня США. Я не говорю, что выше, лучше, просто другой уровень.
Дэвид Саттер, вот свой рецепт спасения России только что предложил еще один влиятельный американский стратег Збигнев Бжезинский. В статье в журнале American Interest он пишет почти о том же, дескать, Россия из империи превратилась в национальное государство, которому стоило бы ради собственного будущего найти свое место в Европе, а не вынашивать традиционные геополитические амбиции.
Я бы не совсем согласился с этим. Я считаю, что будущее России зависит от эволюции отношения к индивидуальному человеку, что он становится ценностью. Можно иметь идентичное отношение к ценности человеческой жизни в национальном государстве или в ненациональном государстве. И именно Россия самоуничтожается из-за того, что она не только ее лидеры, но и население тоже не понимает, настолько это важно. Трагедия России и это факт, что русские люди, они настолько унижены в отношении государства и настолько заменяемы в глазах государства, власти имущих, что они не способны на демократии. Но если эти условия будут меняться, ситуация в России тоже может меняться. И фактически я считаю, что все это разговор по поводу амбициозности России, отсутствия амбициозности России, они немножко не учитывают, что сил России и опасность, которую представляет Россия, это не вопрос ресурсов, это не вопрос согласия населения, потому что такая система и такая психология, которая существует в России, может в военном смысле стать очень сильным одновременно уничтожая все корни культуры в стране и все возможности дальнейшего развития. Поэтому что нужен в России? Это должен быть очевидно всем, я считаю, что должен быть перестройка психологии. И это возможно по разным причинам.
Профессор Ширяев, любопытно, что Бжезинский практически исключает возможность изменения поведения России в обозримом будущем и предсказывает, что попытки доминировать в Европе и сближаться с Китаем лишь приведут к подчинению Москвы Пекину в той или иной форме.
Збигнєв Бжезинський человек старой закваски и старой школы, конечно, поэтому можно сказать, что его мнение сегодня не нерелевантно, поскольку он человек 70-х, максимум 80-х годов. Но здесь он, пожалуй, прав. Действительно, европейские лидеры хотят видеть другую Россию. Удивительное явление произошло в последние 15 лет. И либеральные, и консервативные политики в Европе, и в Америке одинаково оценивают российскую политику. Обычно существует различные чтения о том, что происходило в Советском Союзе и происходит в России сегодня. Но мнение удивительно однообразное, что на Западе очень редко можно увидеть, слышать. Редким исключением оценки критические. Поэтому, да, великодержавность – то, что, скорее всего, не подойдет Европе. Россия надеется, что великодержавность как раз будет тем переломным моментом, который поставит Россию выше старого мирового порядка и вместе с Индией, Китаем, Аргентиной, Южной Африкой и еще какой-нибудь страной Россия будет предвестником новых изменений 21 века, которые неизбежны. Конечно, амбициозные ожидания, но маловероятные.
Дэвид, в этой ситуации что, с вашей точки зрения, остается Соединенным Штатам и Западу? Ведь за четверть века они так и не смогли найти устойчивую нить взаимодействия с Москвой.
Ну, прежде всего, надо иметь в виду, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Русские сами должны себя спасти. Америка не может переделать Россию. Максимум, который мы можем делать, это положительно влиять. Но из-за незнания, неумения мы даже это часто не делаем. Но я считаю, что фактически наше отношение к России может быть только одно. Что мы обоснуем нашу политику и наши отношения на правду, на признание правды. На признание историческую правду, на признание правду о нынешних руководителях, о ельцинском периоде, который для нас полезен, потому что мы поддерживали Ельцина, не хотим особенно видеть его, как он был. Но, естественно, наш роль, скорее всего, нравственный и интеллектуальный, и мы далеко от выполнения такой программы пока. Это, безусловно, вызов для будущего.
Эрик, ну вот даже Дэвид согласился, что Россия выступает сейчас в роли утопающего. С вашей-то точки зрения, как долго она будет выступать в этой роли? Или все-таки что-то изменится?
Россия очень выживающая страна всегда была и будет. Поэтому, наверное, скорее всего, пока новое поколение лидеров не придет к власти, мы не увидим существенных изменений. Скорее всего, 15 лет, наверное.
А что вот делать сейчас? Как общаться с Россией? Коткин предлагает какую-то комбинацию сдерживания приподнятого железного занавеса. Бжезинский предлагает, по-моему, в общем, как бы такое мягкое сотрудничество. Что делать?
Ну, может быть, вернуться к принципам 85-86 года, медленное и последовательное уменьшение напряженности, наход маленьких точек соприкосновения, борьба с терроризмом, у нас общая цель, общий враг, нахождение общих точек в торговле, в туризме, в образовании, и тем самым, каким-то образом, находя позитивное, можно будет и повлиять на более значимые стратегические проблемы.
Несмотря на то, что Россия делает, скажем, в своем так называемом ближнем зарубежье?
В прошлом это было так. И Никсон так и делал, и Рейган так делал, сразу закрывались на какие-то вещи. Может быть, это неизбежно в политике, хотя это заявление, с моей точки зрения, будет циничным очень, но политика вещь это очень-очень-очень странная и противоречивая, и основана на компромиссах. Может быть, придется каким-то образом пилюли проглатывать, но пилюли должны проглатываться обоими сторонами. Поэтому трудно ожидать, что мой прогноз будет оптимистичным, потому что нужны компромиссы. А пока компромиссы никто не хочет идти. И самое обидное в нашей ситуации, что эксперты, которые работают на Россию, в Европе, в Америке, кто работает 20, 30, 40 лет, 50 лет занимается Россией, глубоко разочарованы в том, что в эти годы, которые провели они и мы, работая над Россией, издавая книжки, статьи, выступая, вроде сказать, все это в мусорную корзину вылетает.
Дэвид Саттер, наш собеседник вроде бы склоняется к тому, что сотрудничество с Кремлем возможно, даже несмотря на его вмешательство в дела соседних государств.
Ситуация, где мы можем сотрудничать с Россией, естественно, мы должны это делать. Но мы должны иметь в виду, что это такое, путинский режим, что случилось после распада Советского Союза, и вести себя в соответственном образе.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Пагубные амбиции слабой Москвы? Почему НАТО и Россия не могут найти общего языка? По плечу ли России ее великодержавная внешняя политика? Почему российская элита не способна воспользоваться опытом французской элиты? Оказался ли Кремль перед дилеммой с Европой или под Китаем? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Ричардом Эбелингом, профессором колледжа «Цитадель» в Южной Каролине, Эриком Ширяевым, политологом, профессором университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии и публицистом Дэвидом Саттером. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Регионы у долговой черты. К концу 2016 года в каждом четвертом из 85 регионов России накопленный ими государственный долг может превысить все годовые доходы региональной казны. Текущие расходы российских регионов только на погашение уже накопленного ими долга в этом году увеличатся сразу на треть. Причем сам объем этих трат, примерно 10% от всех доходов регионов, в 2-3 раза превышает средний показатель для регионов наиболее индустриально развитых стран мира. А по прогнозам, уже в 2018 году в 60 из 85 регионов России, то есть более чем в 70% из них, долговая нагрузка может превысить 60% годовых доходов региональных бюджетов. Доля государства в экономике России только за последние 10 лет выросла в 1.5 раза. Доминирование в ней компаний, так или иначе контролируемых государством, еще больше размывает конкурентную среду. А среда эта, в частности, могла бы сдержать инфляцию в стране даже при очередной девальвации рубля. Уровень государства в экономике достиг красной черты, признал в недавнем интервью руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Разрастание госсектора усугубляется и расширением регионального монополизма, добавляют эксперты, а вместе взятые они лишь препятствуют выходу экономики из кризиса. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». В 2013 году, как отмечала Счетная палата России, в 7 регионах России объем накопленного государственного долга превышал все текущие их доходы, то есть долговая нагрузка превышала 100% годовых доходов казны. В 2015 году таких регионов стало уже 12, то есть каждый 7-й из 85 регионов страны. В течение 2016 года количество таких регионов может вырасти еще в 1.5 раза, прогнозирует заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
По нашим текущим оценкам, и безусловно все наши оценки имеют такой сценарный характер, они зависят от базового макроэкономического прогноза, цены на нефть, темпов роста ВВП. Вот по базовому сценарию нашего таких регионов, у которых долг перевалит за 100% их собственных доходов, к концу этого года уже будет около 20. В принципе, их количество росло последние несколько лет, в том числе и Счетная палата их упоминала. Но вот нам кажется, потому что мы видим по отчетным данным, по нашим прогнозам, примерно вот там 19-20 регионов проблемы обострятся с объемом долга к концу этого года. Мы будем говорить о долги, приближающимся к 100% их собственных доходов. Это доходы минус трансферты из федерального бюджета.
Давайте проясним, что имеется в виду, когда оценивается соотношение долговой нагрузки региона и его текущих доходов. Это вся сумма накопленного на текущий год регионом долга по отношению к его текущим доходам за тот же год? Или лишь та сумма, которую регион обязан выплатить в течение года в счет текущего обслуживания всего накопленного им долга по отношению к общим годовым доходам региона?
Когда обсуждается долговая проблема регионов, безусловно, имеется в виду показатель сумма всего накопленного долга за все годы по отношению к годовым доходам бюджета без учета помощи из федерального бюджета, собственные доходы. Но и второй показатель, о котором вы и сказали, а именно объем погашений по долгу текущему на текущий год по отношению к доходам, это тоже важный для нас как рейтингового агентства показатель. Мы его называем расходы на обслуживание погашения долга, и он показывает, собственно, остроту проблем ликвидности, рисков рефинансирования, которые стоят перед регионами на ближайшие 12 месяцев. Но в целом, вот и Счетная палата, и органы власти, и Минфин России, они оперируют соотношением общего накопленного долга к годовым доходам бюджета региона, за исключением федеральных трансфертов.
По тем критериям, которыми ваше агентство руководствуется при оценках качественного уровня долговой нагрузки отдельных регионов тех или иных стран мира, какой именно уровень считается неким пороговым, то есть таким, выше которого долговая нагрузка считается уже сверхвысокой или даже критической?
В целом, безусловно, наша методология дифференцирует объем долговой нагрузки, и при прочих равных, чем она выше, тем ниже кредитоспособность и страны, и региона. Но здесь нужно понимать, что есть масса других еще показателей, которые могут смягчить, например, высокую долговую нагрузку и регионы, и страны. Более того, вот по нашей статистике, многолетним нашим исследованиям, мы называем это статистикой дефолтов, мы заметили, что как страны, так и регионы дефолтят с уровня долга не очень большого. То есть, условно, страны, у которых долг выше 100% ВВП, не обязательно это значит, что она окажется в дефолте в ближайшие несколько лет. В истории больше дефолтов происходило с уровня долга примерно 30-40-50%. То есть объем долговой нагрузки, он не всегда критически важен при оценке вероятности дефолта. В целом мы говорим, что объем долга российских регионов по международным стандартам в глобальной перспективе невысокий. То есть еще там несколько лет назад мы говорили о 30% к доходам, сейчас мы говорим о 30-40%, через 2-3 года это будет 60%, но по-прежнему это умеренный уровень.
Если средний уровень долговой нагрузки регионов 60% считается еще умеренным, то каким он может быть, например, в отдельных странах Европы?
Сравнить можно, например, с испанскими провинциями, такие как Валенсия и Каталония, у которых долг к доходам уже превысил 200%. У немецких земель и муниципалитетов долг может достигать тоже 100%. Здесь вопрос в том, что их отличает российскую ситуацию западноевропейскую, это срочность долга. В российской ситуации структура долговых обязательств, она очень короткая. Банковские кредиты и даже облигации, они имеют очень короткий срок погашения, и мы говорим о том, что в среднем регионы России примерно каждый год должны около 10% своих доходов направлять на погашение долга. По международным стандартам это очень высокая цифра, и мы говорим, что вот эта цифра к 2018 году вырастет до 15%, и она сигнализирует о нарастающих рисках рефинансирования, когда орган власти должен каждый год в среднем, вот опять же, в системе направлять 15% своих доходов на погашение обслуживания долга, это говорит о том, что вот ситуация уже выходит на такой критический уровень, когда регион начинает быть зависим от финансовых рынков, от помощи от федерального бюджета и так далее. Нормальное значение этого показателя – это где-то 3-5%. Это то, что мы видим в более развитых странах.
Еще в 2013 году, по вашим же оценкам, регионов России, долговая нагрузка которых превышала 60% их текущих доходов, было менее 20% от всех. Другими словами, 16-17. К концу 2015 года таких регионов насчитывалось уже половина от всех 85. То есть группа таких регионов увеличилась всего за 2 года сразу в 2,5 раза. А сколько их может оказаться в стране, по вашим текущим прогнозам, еще через 2 года, к концу 2017-го? И из какой предполагаемой динамики цен на нефть, как главного фактора для бюджета России в целом, вы исходите в этих прогнозах?
У нас есть официальные прогнозы цены на нефть. Они недавно были, кстати говоря, в январе пересмотрены несколько вниз. В текущем году мы ожидаем $40 за баррель. В следующем году мы ожидаем небольшого увеличения. И где-то в 2017-18 году рост до $55. Но, опять же, по сравнению с прогнозами 3-4-годичной давности, это гораздо более низкий уровень цен. Соответственно, от этого зависит и объем доходов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе регионов. Поэтому наш последний прогноз, который мы обновляли в декабре прошлого года, январе этого года, предполагает, что темпы роста доходов региона будут очень умеренными, если вообще можно будет говорить о росте даже в номинальном выражении в этом году. И, соответственно, объемы дефицитов, они тоже будут значительны региональных. Для финансирования дефицитов нужно будет привлекать долг, поэтому мы ожидаем увеличения долгового бремени к 2018 году почти в два раза. В среднем по системе, по регионам, средний долг к доходам будет равняться 60%, то есть это среднее арифметическое. За ним скрывается очень большой разброс, как и всегда в России, между регионами. По нашим оценкам, вот регионов, в которых долг будет к 2018 году превышать 60%, может, наверное, превысить 70% уже общего количества регионов. Но опять же подчеркну, что для нас это крайне важное значение, иметь срочность этого долга. Например, того, что Татарстана весь долг состоит из бюджетных кредитов. Очень длинных, очень дешевых. Поэтому долговое бремя Татарстана, которое сейчас составляет около 45-50% доходов, оно в принципе не представляет большого риска в смысле кредитоспособности. Но есть регионы, у которых долг, большая часть состоит из коммерческих обязательств. Банковские кредиты, облигационные займы. Вот здесь как раз и будут основные риски.
Более половины всех своих текущих доходов, 55-56%, регионы России получают в виде поступлений всего от двух налогов: на прибыль компаний, а также подоходного налога или налога на доходы физических лиц. Еще примерно 16% своих доходов регионы получают из федерального бюджета. То есть три этих источника обеспечивают регионам более 70% всех их текущих доходов. Но в условиях рецессии в экономике на фоне рухнувших цен на нефть и сокращается прибыль компаний и предприятий, и резко упали доходы граждан, и федеральный бюджет стал дефицитным. Другими словами, все три главных источника доходов регионов должны были сильно обмелеть. То есть регионам, по сути, не остается иного выбора, кроме как либо сокращать расходы, или, как говорят, еще их оптимизировать, либо еще больше увеличивать свой накопленный долг. Из ваших наблюдений, по каким расходным своим статьям большинство российских регионов предпочитает сегодня экономить в первую очередь? И сколь, в принципе, велик еще остающийся потенциал такого сокращения?
Из того, что мы слышим и видим, когда едем по регионам, общаемся с региональными и муниципальными органами власти, мы понимаем, что первый ключевой источник оптимизации расходов – это инвестиционная программа, капитальные расходы. Это стройки, капитальные ремонты. Это то, что, в принципе, можно относительно безболезненно перенести на более поздние сроки, либо не начинать какую-либо стройку инфраструктурную. По нашим оценкам, этот источник гибкости – расходов, он по большому счету уже исчерпан. У многих регионов уже инвестиционная программа доведена до минимума, который уже ограничен законодательством. Регионы должны формировать в своих бюджетах дорожные фонды, и, собственно, вот все капитальные расходы сводятся у регионов уже только к расходам там на дороге. Ни о каких других капитальных расходах речи не идет. У некоторых богатых регионов, там у двух столиц и у более развитых индустриальных регионов, там еще, может быть, остался источник какой-то части капитальных расходов, но небольшой. Второй источник – это содержание бюджетных учреждений, различного рода закупки, ремонты текущие, транспортные какие-то расходы. Здесь тоже у многих бедных регионов уже, наверное, резервов практически не осталось. И третий источник, о котором мы все чаще стали слышать в прошедшем 2015 году, это наращивание кредиторской задолженности, когда регионы получают товары и услуги, но не оплачивают их поставщикам. Это на самом деле практика 90-х годов, когда регионы за неимением денег делали закупки, но не оплачивали счета, в том числе накапливая кредиторскую задолженность перед энергетиками, ну и другими поставщиками крупными. У многих регионов вот именно за счет этого ресурса оптимизации расходов уже накоплен достаточно большой объем просроченной кредиторской задолженности. И в какой-то момент она будет требовать разрешения. Поэтому здесь мы тоже ждем некоторого давления на расходную часть. Но в целом я бы сказал, что вот регионы подходят уже к некоторому пределу, когда без каких-либо серьезных издержек, как политических, так и финансовых, сокращать расходы уже не представляется возможным.
В 2014 году 40% всего государственного долга регионов России приходилось на банковские кредиты, еще 25% на выпущенные регионами облигации. Но в том же году федеральные власти начали выделять им деньги на рефинансирование долгов перед банками, для чего регионы получали новые кредиты из казны и под минимальные проценты по сравнению с банковскими и на гораздо более длительные сроки. С тех пор прошло почти два года. Как за это время изменилась сама структура? структура региональных долгов.
Предоставление бюджетных кредитов – это, наверное, наиболее яркий такой заметный сюжет и изменения в политике федерального бюджета по отношению к регионам последние два года. Мы говорим об объемах более 300 миллиардов рублей ежегодно. В текущем году тоже такой же объем будет предоставлен. В конце 2013-го, начале 2014 года пришло понимание, что у многих регионов банковский долг короткий, очень большой. И они фактически попадают в пирамиду такую финансовую, когда должны с каждым разом все больше банковских кредитов привлекать на погашение накопленных долгов. Вот для решения этой проблемы стали предоставляться бюджетные кредиты, и за последние два года их доля в общем долге регионов выросла. Сейчас вот по данным на 1 января 2016 года их доля составляет около 35%. Это рост где-то на 5% по сравнению вот с тем периодом, о котором вы говорите. Но по-прежнему большая часть долга, в совокупном долге регионов, приходится на банковские кредиты и облигации. Банковские кредиты чуть больше 40%, облигации чуть меньше 20%.
В середине 2015 года правительство предложило внести некие поправки в действующий бюджетный кодекс России, которые в целом расширяют его полномочия в части контроля финансовой политики регионов с наиболее высокой долговой нагрузкой. О чем в принципе шла речь и на каком этапе продвижения находятся сегодня эти планы?
Насколько мы понимаем, вообще эти поправки появились из-за того, что обострилась проблема региональных финансов, разбалансировка региональных бюджетов и рост долга. Все то, о чем мы сейчас говорили. Федеральное правительство, по крайней мере, подготовило поправки в бюджетный кодекс, который дифференцирует все регионы в зависимости от нескольких показателей на три группы долговой устойчивости. Одна из групп – это регионы с низкой долговой устойчивостью, там, где долг превышает, если я правильно помню, проект поправок, там больше 60% собственных доходов. Расходы на обслуживание долга больше 15%, и расходы на обслуживание и погашение, это важный для рейтинговых агентств, кстати говоря, показатель, больше 20%. Предполагалось, согласно этим поправкам, что вот регионы с низкой долговой устойчивостью фактически теряют финансовую автономию. Регион в случае, если он находится в этой группе, все свои финансовые решения должен согласовывать с федеральным правительством, с Министерством финансов. И фактически таким регионам запрещается заимствование в принципе. Другое дело, что насколько мы понимаем, эти поправки даже не прошли рассмотрение пока в правительстве, не то чтобы поступили в Думу, даже там они пока не находятся. Так понимаю, что этот вопрос находится в подвешенном состоянии. Но в целом появление такого законопроекта говорит о том, что федеральное правительство серьезно задумывалось о том, как снизить остроту проблем региональных долгов и региональных финансов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал заместитель директора направления «Государственные финансы» Международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов. Итак, к концу 2016 года в каждом четвертом из 85 регионов России накопленный ими государственный долг может превысить все годовые доходы региональной казны. А уже в 2018 году в 60 из 85 регионов России, то есть более чем в 70% из них, долговая нагрузка может превысить 60% всех годовых доходов региональных бюджетов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Доля государства в экономике России только за последние 10 лет выросла в полтора раза. Доминирование в ней компаний, так или иначе контролируемых государством, еще больше размывает конкурентную среду. А эта среда, в частности, могла бы сдержать инфляцию в стране даже при очередной девальвации рубля. Уровень государства в экономике достиг красной черты, признал руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев. Разрастание госсектора усугубляется и расширением регионального монополизма, добавляют эксперты, а вместе взятые они лишь препятствуют выходу экономики из кризиса. Перед кризисом 1998 года доля государства в экономике России оценивалась примерно в 25%. В 2008 году уже в 40-45%. К 2013 году она, по признанию правительства, превысила 50%. Сегодня, по многим экспертам оценкам, она может превышать уже 60%. При этом в экономике возникают все новые гибридные формы государственного капитализма, отмечает заместитель директора исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики в Москве» Валерий Миронов.
Действительно, доля государства в экономике в России в 2000-е годы серьезно выросла. Не так сильно, как в нефтяном секторе, в нефтедобыче, где она выросла с конца 90-х до текущего момента с 10 до примерно половины. Ну, если, например, в 2006 году доля госсектора в экономике была 38%, по данным института Гайдара, к 2008 году было 40%, к 2012-2013 году, по данным даже Минэкономразвития, доля госсектора увеличилась до 50%. И это много с учетом того, что есть какие-то оценки по среднемировому уровню, которые оцениваются в 30%. Однако при этом надо понимать, что оценка доли госсектора осложняется тем, что во многих формально-коммерческих компаниях в акционерном капитале имеется доля государства, и как их причислять к госсектору, неясно. Поэтому есть и даже более такие хитрые оценки доли госсектора в России. Например, по оценке МВФ несколько лет назад он составлял порядка 71% ВВП. Ну и сейчас создаются такие гибридные разновидности государственного капитализма, когда государство оказывает влияние на инвестиционные решения частных компаний, владея в них даже миноритарным капиталом.
Еще в начале 2014 года в правительстве говорили о планах резко сократить долю госсектора в экономике всего за несколько лет. В частности, первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступая тогда на Гайдаровском форуме, заявил о необходимости, цитирую, «стремиться к тому, чтобы к 2018 году не более четверти экономики контролировалось государством». Конец цитаты. С тех пор этот срок придвинулся на 2 года, а доля государства в экономике выросла еще больше. Но в новейшей истории мировой экономики можно ли найти примеры столь стремительного разгосударствления?
Да, вот эта мантра о быстрой приватизации повторялась и в 2013 году, и в 2015, сейчас вновь говорится о приватизации. По-прежнему планы быстрой приватизации, относительно быстрой, есть. В 2013 году правительство говорило, что к 2018 году доля госсектора с 50 снизится до 20%. Потом были небольшие уточнения, но в целом вот действительно более чем двукратное снижение предполагалось. Но нужно иметь в виду, что мы любим планов Гармадьёва, и доля госсектора в экономике России столь велика при всей приблизительности расчетов, а приватизация в мире идет столь активно, что мы не можем привлечь много внешних инвесторов на наши активы сейчас. А внутри страны длинных денег на приватизацию не очень много. Почему в мире так активно идет приватизация, и она будет идти в ближайшие годы? Ну и деньги в условиях высокой долговой нагрузки экономик мира, которая не только не сократилась, а выросла по сравнению с 2007 годом, очень нужны многим. И планы по приватизации есть у очень многих и европейских стран, которые стремятся решить проблемы бюджета, и у развивающихся экономик, и Южной Америки, и Африки, и особенно Азии, которые пытаются решить структурные проблемы своей экономики, создать новые системы. Поэтому, хотя в мире мы наблюдали высокие темпы приватизации, такие, о которых говорил Шувалов, о которых говорит правительство сейчас, например, в 90-е годы, однако они наблюдались на иной основе. Это была не платная приватизация, а часто бесплатная такая вот раздача собственности. И сейчас, когда мы все-таки хотим сделать в России платную приватизацию, чтобы решить фискальные проблемы бюджета, говорить о возможности столь высоких темпов, ну, довольно-таки затруднительно. Наверное, все-таки они будут скорректированы.
После кризиса 1998 года, как теперь считается, именно частные российские компании, относительно крупные, и обеспечили взрывной рост российской экономики, получив из-за девальвации рубля обширные конкурентные преимущества перед импортом и воспользовавшись имевшимися тогда в стране немалыми свободными производственными мощностями. Теперь же, в нынешний кризис, девальвация рубля таких преимуществ российским компаниям уже не принесла, иначе инфляция не оказалась бы столь высокой. В какой мере, на ваш взгляд, причиной этого следует считать именно слабую конкурентную среду в экономике?
Действительно, степень конкуренции на российском рынке была после девальвации 98 года сильнее. Тогда, правда, были и другие факторы, о которых вы говорили. Было больше свободной рабочей силы квалифицированной. Но не было фактор, конечно, конкурентного административных барьеров, он сейчас гораздо более значим для начала нового бизнеса. Тогда все-таки не было рейдерских захватов частного сектора с использованием административного ресурса. Рейдерство, конечно, внутри частного сектора было, но силы борющихся были более-менее равны, а сейчас зачастую это выглядит как бой в моське с бультерьером. Недаром представители крупнейших бизнес-ассоциаций просили защиты даже у президента Путина, чтобы он выступал своего рода третейским судьей в наиболее сложных спорных случаях по захвату бизнеса, по разрешению бизнес-всяких споров с привлечением особенно административных органов. Сейчас уровень конкуренции снизился в силу разрастания госкомпаний, которые негативно влияют на рынок малого и среднего бизнеса, вытесняя оттуда недружественные им в ходе госзакупок. Об этом говорит недавний тест рынка госзакупок со стороны Минэкономразвития, чиновники которые пытались, используя легенду, ну, что они представители малого бизнеса, включиться в объявленные госкомпании в интернете якобы открытые конкурсы. Как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. То есть их не пустили, в большинстве случаев не пускали.
Их не пустили на федеральном уровне, но есть еще и региональные.
Конечно, барьеры сейчас выше, они в значительной мере связаны с разрастанием госсектора. сектора и с разрастанием регионального монополизма, потому что в российской ситуации в 2000-е годы возник, в условиях отмены выборов губернаторов, возник региональный монополизм, когда огромный единый рынок был разбит на уделы такие, на 80 уделов, куда они пускали представителей малого и среднего бизнеса, если он не является своим, то есть близким к местным властям. Об этом тоже не раз писали деловые ассоциации, бизнес-ассоциации российские. Понятно, что проблема низкой конкурентности, связанная с ростом и госкомпаний, и с ростом госкомпаний не федерального, а регионального уровня, или с ростом административного ресурса, что, в общем-то, все в одном пучке с ростом госсектора, это является важным фактором, дестимулирующим быстрый выход из текущего кризиса.
В одном из недавних интервью вы указывали на пример Китая, где, по вашим словам, успешно внедрен принцип региональной конкуренции в экономике. Что имеется в виду и в какой степени такая схема применима в современной России?
Региональный конкурентный авторитаризм, он был изобретен в середине 50-х годов в СССР. Применялся в форме совнархозов, когда стимулирование руководителей регионов привязывалось к результатам деятельности областей, чтобы какая-то была конкуренция. Но потом, в 65-м году, эта система была отменена из-за того, что области в СССР были такими мелкими, они не имели такой отраслевой богатой структуры, которая позволила бы им конкурировать между собой на равных. Потом этот принцип широко применялся и применяется в Китае, где провинции существуют уже тысячи лет, они очень крупные по размеру, и результаты деятельности их руководителей можно оценить в продвижении по карьерной лестнице. Сейчас в России эта схема может применяться в форме конкуренции, своего рода капиталистического соревнования в рамках федеральных округов. Наверное, это можно что-то придумать подобное. Усиление роли федеральных округов позволит снизить степень регионального монополизма, монополизма губернаторских команд, которые возвели жесткие административные преграды межрегиональные для представителей малого и среднего бизнеса. В результате малый бизнес не вырастает в средний, а затем и в крупный. Такая ситуация будет сохраняться, вот монополизм на региональном уровне, до тех пор, пока полностью не реанимируется процесс честных выборов губернаторов. Федеральная власть несколько лет назад начали реанимацию этого процесса, но вот как он будет развиваться, это очень важно.
Доля государства в экономике разных стран может меняться и в зависимости от обстоятельств. Скажем, в кризис 2008-2009 годов в Соединенных Штатах были национализированы, в частности, крупнейшая автомобильная и крупнейшая страховая компании страны, в результате чего доля государства в экономике закономерно выросла. Через какое-то время большую часть выкупленных тогда акций этих компаний государство продало, и его доля в экономике вновь сократилась. В принципе, как в экономической науке определяется сегодня некий оптимальный уровень доли государства в экономике той или иной страны в зависимости от ее особенностей и уровня развития?
Есть попытки рассчитать оптимальную долю государственной собственности. Американские специалисты в этом направлении работают. Ну, там есть такая кривая армия, как ее называют, из которой следует, что слишком малый размер государственного сектора – это плохо, потому что это низкий уровень защиты прав собственности, высокий уровень убийств на 100 тысяч населения, низкий уровень охраны правопорядка, отсутствие базовой инфраструктуры, нет стимула для инвестиций и сбережений. Слишком высокий уровень госсектора – это очень высокие налоги, что тоже подавляет дух предпринимательства. Поэтому с учетом разного рода факторов, например, с учетом географического положения страны, степени глобализации ее экономики, открытости экономики, запроса общества на социальную защиту, доли пенсионеров и так далее, определяется оптимальная доля госсектора в экономике. Для США такие очень приблизительные оценки составляют примерно 20% ВВП. Для европейских стран от 36 до 42. И сделан вывод, что каждые 10 процентных пунктов отклонения от оптимального уровня приводит к сокращению темпов роста примерно на 2% ВВП в год. Это гигантская цифра. Вот, например, настолько Аргентина отставала от развитых стран по ежегодным темпам ВВП с начала 20 века и превратилась из развитой страны в развивающуюся.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заместитель директора исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Мы приехали позапрошлым летом, увидели вымирающую деревню. Она была вся бурьяном заросшая и яблоками засыпана. Походили, посмотрели, и стало деревню жалко. Здесь одинокие бабушки, дедушки доживают свое, и деревни бы там, не знаю, года через 2-3 бы не стало.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» жители деревни Соломина Кировской области.
90 лет, старуха, и ты послала ко мне корреспондентов песни петь. Как хоть тебе не стыдно?
Привыкнуть надо было, да, дотронуться до козы, а еще тем более научиться доить. Никто не учил, пришлось самой там что-то подергать, что-то там потекло.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.